Będzie lepszy.
Ладно.
Там есть один рассказ, когда мальчик спрашивает, почему говорят такой я, допустим, там виноват, а не сен, допустим, где это? Виноват, например. Дверь. Почему дверь, а не дверь? Так, все. Да, послание к римлянам. Братья, у нас это вчера мы его начали разбирать, сегодня мы постараемся закончить его основную задачу, основной разбор с ним. И мы вчера говорили о послании, что подлинность послания, она не вызывала, не опровергается, не вызывает никаких сомнений. Адресаты послания находятся в Риме, и церковь не основана Павлом, и состоит из язычников иудеев. Год и место написания, друзья, ну, примерно 58 год в Коринфе, за несколько лет до прибытия Павла в Рим на суд кесаря. Ну, есть другие мнения, но это самое распространенное. Так, цель написания. Друзья, вот мы читали Мартин Лютер. Это послание является истинно главным писанием Нового Завета. Мы говорили о том, что вот его, в чем мы не согласны с этим. Важнейшая часть Нового Завета. Но сейчас более-менее повторяю, что мы вчера говорили. Вот, и мы еще говорили, друзья, вообще на герменевтике еще раньше, что любое послание открывает только часть истины в свете той проблемы, по которой это послание было написано. И есть такая схемка, друзья, вот если полноту истины взять, то эта полнота истины, она нам открывается во всех посланиях, во всех Евангелиях сразу. Друзья, нельзя, например, какой-то сектор там, или какую-то часть выделить, сказать, вот это здесь вот, здесь как написано, важнейшая часть, выражающая суть, да, а вот остальные части, как бы они не важнейшие, там суть не выражающая. Это вообще, в принципе, такая сам подход к изучению посланий неправильный. Причина писания, друзья, это некая, вот я здесь написал так, но не совсем с этим согласен сейчас даже, вот как написал, наличие в церкви проблем по взаимоотношениям между уверовавшим из иудеев и уверовавшим из язычников. Оно все правильно, то есть наличие в церкви определенных проблем, но я не знаю, как еще лучше выразить, друзья, некие неправильные вообще взаимопонимания вот между евреями и язычниками. Кстати, я сказал, что, говорю, друзья, что вот я уверен, что эта проблема действительно существовала. Потому что, во-первых, о ней в римской церкви очень много написано, в римском послании. Ну, а во-вторых, это столкновение вот этих двух культур, просто огромных культур. Культуры евреев, которые всю жизнь они были вот такими. И вот теперь они теперь сталкиваются с язычниками. И они, может быть, воспринимают их, конечно, как братьев, но все равно какие-то внутренние проблемы остаются. Вы согласны, да? Кстати, я вам скажу, что эта проблема существует и в наше время. Например, недавно один брат, он из мира уверовавший, беседовал с одной сестрой, а она потомственная христианка. Потомственная. То есть она верующая там уже, там, я не знаю, там, ну, поколение 5, наверное. И вот у ней сын, он, у этой потомственной христианки сын, он неплохой парень такой, но в церковь что-то не очень хочет. Иногда ходит, но не сильно. Вот так больше как бы в мир смотрит. Но ведет нормальный образ жизни. И вот как-то они с этим молодым братом, который с мира уверовал, вот эта потомственная христианка с этим молодым братом, который уверовал с мира, беседует. И он ей говорит, что он встретил одного какого-то бомжа, который там где-то там, в общем, ведет какой-то беспутный образ жизни и так далее, и так далее. И за него надо молиться, чтобы он в церковь пришел. Ну и как-то вот речь зашла, она говорит, да, надо молиться, все. А потом речь зашла, что он говорит, ну и за него надо, за твоего сына тоже надо молиться вместе, чтобы как бы он тоже покаялся там. И она очень сильно обиделась. Она говорит, ты не сравнивай моего сына и вот этого бомжа, это же все-таки разница. И он говорит, я даже сначала опешил. А в чем разница? Не, ну как в чем разница? Ты что, ну как ты сравниваешь? Это же, не, подожди, ему что, пока и не нужно? Нужно. Он не возрожден, не возрожденный. Молиться надо, надо. Ну да, но ты все равно как-то сравниваешь. Ты как-то надо... И вот ее очень сильно это обидело, понимаете? То есть вот где-то внутри все равно мы автоматически делим людей на разные категории. Согласитесь, да? Но я тоже встречался с некоторыми братьями, ну, верующими, например, из евреев. Они такие, да, все хорошо. Вот, я говорю, а вы вот можете себе... Вот я говорю, вот давайте мы проверим ваше сердце. Он говорит, давай. Там несколько человек, вот давайте. Я говорю, я сейчас скажу одну фразу, а вы следите за то, что у вас там внутри происходит. Ну давай, приготовились. Фраза такая. Для Бога, что еврей, что чукча, все одинаково. Знаете, они обиделись тоже. Ну, то есть не то, что сильно обидели, ну, они говорят, да, конечно, вот в вопросе спасения, да, там, а потом, ну, все-таки евреи избранный народ, все-таки, да, да. Друзья, вот до сих пор, они сами евреи, до сих пор у них вот это очень сильно живет. Как это, какой-то там чукча, извините меня, да, вот это.
Извините.
Он и еврей как-то одинаково. Это вообще, ну, понятно, что он как бы, ну, спасается милостью Божией, это все понятно, как бы, да, но есть же все-таки разница, да? И вот сколько раз вот мы с ним беседовали, сколько раз, все равно. Друзья, вот ту истину, которую Павел пытается сейчас рассказать послание к Римлянам, которую он пытается доказать послание к Римлянам, ее очень трудно воспринимать, очень тяжело воспринимать вообще в наше время. Но как, у них это было именно проблема язычников и евреев, вот именно вот эта проблема. Сейчас нам тоже эта проблема есть, но именно язычников и евреев. Но в общем, эта проблема может быть, например, уверовавшие там раньше, уверовавшие, ну, не важно, какие, в общем, какие-то лучше люди, хуже, люди лучше. Итак, у наличия какой-то проблемы. Друзья, вообще вот у этого послания есть такие три таких цели больших. Это догматическая цель, практическая и апологетическая цель. Но если говорить так вот, в общем, то вот эти три цели, они в любом послании присутствуют. Догматическая, практическая, апологетическая. Ну что такое догматическая цель? То есть догматическая цель, то есть он открывает некую истину догматическую. То есть некое учение или открывает некоторые вопросы, которые, ну, говорят о Боге, о спасении, там, о чем-то. Да? То есть это такие учения догматическое. Апологетическая цель, то есть он представляет аргументы защиты против тех, кто не согласен с догматической целью. То есть, вот как в Галатах мы разбирали, да? То есть, в Галатах тоже была догматическая цель. Он открывал некоторые пункты, некоторые вопросы учения, прям конкретно открывал. Вот так надо понимать, вот так надо понимать, вот так надо понимать. Друзья, но у Галатов у него была основная цель послания, это не догматическая, хотя и она и была там, эта догматическая часть, но апологетическая. То есть, он как бы в основном писал для того, чтобы опровергнуть тех, кто против. Так вот и в этом послании то же самое. Есть догматическая часть, он открывает, посмотрите, вот так правильно, вот так правильно, так правильно, вот так правильно. А потом он говорит, а вот некоторые вот так говорят, а на самом деле не так. То есть он и защищает еще, не только открывает, но и защищает учение. Ну а практическая часть этого послания заключается в том, что он дает конкретно практические советы, как жить. Вот. Вот такая часть. Друзья, почти во всех посланиях, у Павла особенно, у всех апостолов присутствуют эти три части. Догматическая, практическая и апологетическая. Догматическая часть. Братья, ну вы это, не знаю, записываете или нет, это очень много. То есть догматическая часть заключается в общем. Созидающая церковь, здесь не описание догматической части, а вообще сущность, должна получить прочную догматическую основу посредством объективного, планомерного, духовного изложения христианского учения. Поэтому так подробно разобраны основные понятия христианского учения, универсальность греха, оправдание через веру, возрождение духом, освящение веры и победа над принципом греха, над законом греха. То есть догматическая часть для чего? Чтобы вот эта церковь, которая созидается, вот новая, ну не то, что она новая, она уже 10 лет, там несколько десятилетий, но все равно в рамках-то, она все равно более-менее новая церковь, чтобы она получила твердое основание своего учения. И поэтому Павел излагает это учение. Практическое, друзья, заключается в том, сторона, что иудеи и язычнические христиане должны жить вместе в мире. Обе эти страны взаимно враждовали друг с другом. Апостол Павел лучше, чем кто-либо другой, может им показать пример, как они могут уживаться вместе и работать сообща. То есть Павел же это иудей из иудеев, да, фарисей из фарисеев, а он в основном свое время проводит с кем? С язычниками. И он показывает, друзья, практически показывает, как иудеи и язычники могут существовать вместе. Кстати, в римской церкви жила одна семья, которая, ну, которую можно назвать, такая, знаете, послание к римлянам в миниатюре. Семья. Вот не помните, такая семья? Там, передавайте привет Акиле и Прескиле. То есть Акила это был иудеянин, а Прескила была язычница. Вот, они, и написано, которых не я один благодарю, но и все церкви из, написано, язычников. Там тоже такое вкрапление интересное, а? Это и апологетическая часть, друзья, и иудействующие христиане, которые везде, где проповедуется Евангелие, проникают в общины, чтобы снова возродить старую веру, должны быть разоблачены, и заблуждение должно быть доказано на основании Священного Писания. Но это все не так сильно важно, это как бы больше некоторый обзор. Структура послания. Вот, друзья, вот это очень интересно, к этому мы сейчас перейдем подробно. Вот давайте мы с вами откроем Священное Писание. Откроем первую главу. И посмотрим, о чем эта глава. Вот если коротко сказать, вот давайте, друзья, мы сегодня вот на послании к Римлянам постараемся больше поработать с Библией, чтобы нам убедиться в том, что вот то, что я освещаю, что я говорю, как бы это правильно. Послание к Римлянам, 1 глава. Вот о чем эта глава? Вот если так вот коротко. Каких людей? Вот смотрите. Давайте мы посмотрим на эту главу вот каким моментом. Первая глава. Вот еще. Братья, вы же понимаете, что апостол Павел не писал так. Глава номер один. Стих первый. Он же писал просто послание целиком. И поэтому вот это разделение на главы, мы уже раньше говорили, оно где-то нас немножко сбивает с толку. Мы как бы вот это разделение на главы прям проводим такую жирную черту и иногда не связываем то, что написано дальше, с тем, что написано раньше. И вот у апостола Павла, вот просто запомните, это вот такое правило, оно очень, почти всегда и почти везде применяется апостолом Павлом, очень часто. Когда он какую-то тему хочет большую раскрыть, тему, он сначала эту тему где-то озвучивает очень коротко. Или потом озвучивает коротко, после того, как раскрыл тему. Но чаще в начале. То есть он раскрывает тему очень коротко, а потом начинает говорить, вот посмотрите, вот так и вот так. И эту тему развивает уже подробно. То есть иногда в посланиях Павла, именно Павла, надо искать какие-то стихи, обобщающие его мысли, которые он только что излагал, или которые он будет излагать. Еще раз, друзья, почти всегда он делает обобщение сам. Вот, например, мы вчера изучали 4 главу послания к Ефесянам. И он говорит, 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 а потом обобщающий такой фразой. Вот тело, из которого все тело, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Ну, вот этот стих послания к Ефесянам о взаимоскрепляющих связях и действиях своего мира каждого члена, это обобщение всего, что он говорил раньше. То же самое здесь. Смотрите, мы еще в послании к Римлянам еще столкнемся тоже с этой методикой Павла. Вот, например, 16 стих, посмотрите. Кстати, и еще момент, немножко отвлечемся опять. Когда я вникал в толкования разные послания к Римлянам, то интересный такой момент заметил, что вот многие толкователи, они вот и видят цель послания к Римлянам, цель в первой главе с 10 стиха. Смотрите. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желал увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами общую верою вашей и моей». То есть вот эта фраза «утешиться общей верою вашей и моей» и «преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему» в этом как бы определяется цель послания. То есть зачем Павел это, что он хочет? Он хочет утешиться общей верой вашей и моей. То есть иногда, я даже слышал такое как бы автора, он точнее читал, он пишет, что здесь Павел открывает, что в отличие от всех остальных посланий, у него нет цели исправлять, у него нет цели там какие-то проблемы, у него цель просто утешиться общей верой вашей и моей. Но здесь вот есть какой минус, друзья. Дело в том, что здесь не открывается цель послания. Здесь открывается цель чего? А? Приход. Он говорит, я хочу прийти к вам и вот это сделать. Прийти. А пишет послание, друзья, он не открывает, что вот я пишу вам для этого. Опять-таки, иногда Павел, друзья, употребляет это. Вот, например, мы видели в послании к Коринфянам. Он говорит, я не хочу к вам прийти с огорчением, поэтому пишу. А потом приду к вам и будем с вами просто общаться. Друзья, Павел, похожий человек, был такой миролюбивый, не сильно хотел ссориться с кем-то вообще, в принципе. И поэтому очень часто, он вначале писал послание, пытался навести какие-то порядки, а потом уже приходил и так далее. И здесь я тоже не вижу, друзья, в этих стихах цель послания. Не видно в этих стихах цель послания. Видно, что в этих стихах цель его, он желает прийти к ним. А цель послания, она может быть, ну, в каких-то других вариантах. Итак, 16 стих, друзья, посмотрим вот на этот стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину». Друзья, и вот тут дальше, друзья, он, вот, то есть, вот как бы вот это, этот стих открывает некий такой большой раздел. То есть этот стих, это обобщение довольно большой мысли, которая будет идти дальше. Она будет дальше идти мысль о спасении всякого верующего, во-первых, иудеи, потом и еллина. И вот, друзья, давайте посмотрим, с 17 стиха. Посмотрите, начинается открываться часть такая. И в нем, то есть в благовестии, открывается правда Божия. Да? от веры в веру. И дальше 18 стих. Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду, подавляющую истину неправду. И вот с 19 стиха идет речь о каких-то людях. Вот о каких людях с 19 стиха идет речь? Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимо его, вечная сила его, божество от создания мира через рассматривание творения видимо. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но осуетились. И дальше. Называя себя мудрыми, обезумели. Славу небесного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог, похотя сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, служили творению Творца, потом всякие противоестественные грехи пошли. Они и позаботились иметь Бога в разуме, 28 стих. Бог предал их превратному уму, так что они исполнены всякого неправды, лукавства, горостолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, злоречивые и так далее, так далее, так далее. И еще это все очень плохо. Друзья, о ком это идет речь?
Подавляющие истину правды.
Ну, о каких конкретно людях? Вот в свете послания, вот давайте, вот у нас есть две категории людей. Есть язычники, есть евреи. О ком здесь идет речь?
О тех.
О язычниках, конечно, друзья. Потому что, ну, во-первых, почему о язычниках? Во-первых, здесь показан путь познания Бога язычниками. Это не священное откровение, не священное писание, не пророк Моисей. А какой путь познания Бога? Через рассматривание творений, да? И второе, образ их жизни. Друзья, евреи при всем своем распутстве никогда не занимались противоестественными грехами, как Содомские, Гоморские, например. Никогда не ставили этих изображений, там, не поклонялись твари вместо Творца.
Наоборот, вроде бы даже еще хуже было.
Нет, вот знаешь как? Нет, а где хуже было? Где они уже ставили, там, допустим, я не знаю. Вот.
Ну, тельцы золотые или там.
А?
Тельцы золотые.
Нет, ну, вот, например, смотрите, вот берем. Это, как тебе объяснить? Это понятно, что было в истории израильского народа, но это не было в культуре. То есть вообще израильтяне, вот даже известная история, когда римляне захватили этот евреев, то они в храме хотели статую поставить. То потом евреи там, они все. Ну, знаете эту историю, может быть, я плохо помню всю эту подробность, но смысл в том, что они там на коленях стояли несколько дней, и единственное народу, которое римский император разрешил не ставить статую, это евреи. То есть они отстаивали эту позицию очень сильно. И фарисеи, они же очень сильно соблюдали все эти требования, там, чтобы ни изображений было, ничего. Ну, да, конечно, они исполняли. Но до сих пор у них такие законы есть.
Просто я думаю, по тем стихам, что... Как ты сказал вначале, да, что через рассматривание творений, а не через рассматривание закона.
Да, но это вот как бы один аргумент. Второй.
Идет речь о язычниках.
Да, ну и потом грехи, конечно, тут перечисляются такие серьезные, которые, в общем-то, ну, у евреев не присутствуют. Друзья, то есть первая глава, вот начиная где-то с 17 стиха, первая глава 17 стиха, эта глава посвящена тому, что доказать, что язычники очень грешны пред Богом. Вот. А теперь он переходит ко второй главе, и посмотрите, какой интересный переход. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Вот очень интересная мысль. Давайте мы ее сейчас запомним, но о ней рассуждать не будем. А вернемся через 2 минуты к ней. Вот это ты, это кто этот ты? А? Это евреи. Почему мы о том знаем, что это евреи? Потому что в 17 стихе конкретно указано, что ты иудей, называешься иудеем, успокаивающийся законом. Видно, да? Друзья, вот посмотрите. То есть он во второй главе обращается к иудеям. И дальше, начиная с 17 стиха, он им говорит о том, что вы, несмотря на то, что все знаете, вы грешите очень серьезными грехами. Посмотрите. А ты, уча другого, не учишь себя самого, 21 стих. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если преступник закон, ну и так далее, и так далее. Друзья, вот для чего, то есть вторая глава посвящена тому, чтобы евреев тоже привести в состояние вот такое, что они очень грешны пред Богом. Я даже представляю, когда Павел, когда читали это послание в церкви, например, вот там пресвитер говорит, в церкви будут читать, вот сидят язычники и евреи, и вот он читает, что язычники такие сякие, познали Бога, там все, там такие грешники там заменили, и вот кто-то из евреев сидит и думает, ну Павел наш человек. Да, молодец. Все. А потом говорит, а теперь я перейду к вам, к евреям. Вот вы думаете, что вы лучше, а вот посмотрите, какие вы, и перечисляет. Друзья, он не перечисляет евреев из церкви, конечно, не церковные евреи так делают, не церковные язычники так делают, а он говорит о народе, как бы, о массе, да, людей. Друзья, и посмотрите, Вопрос, зачем он это делает? Как вы думаете? Чтобы показать одинаковую степень греховности, что иудеи, что язычники. Нет разницы. Какая разница, что ты иудей, что язычник? Человек одинаково грешит пред Богом. Если у тебя внешность более-менее хорошая, там ты в костюме, там, знаете, как я дети в лагере сделал, нарисовал две такие картины, ну, точнее, фотографию взял. Один такой, знаете, в костюмчике, человек такой выбритый, аккуратно выглядящий, вот и показал детям. А второй такой, ну, грязный, и, ну, не то, что бомж, но грязный, просто такой, вот, где-то там лохматый, заросший, грязный. И говорит, показал, говорю, дети, кто из этих людей благочестивый? Они говорят, вот этот человек благочестивый. Откуда вы знаете? Ну, он выглядит красиво. А что, благочестие – это внешний вид? Вы же не знаете, что это сейчас. Может быть, он сейчас работал там нищим, помогал, там огороды копал, вот его фотографировали. Кто его знает? А может быть, этот человек сейчас благочестивый. Вот, мы же нет, друзья, но у человека автоматически срабатывает вот этот вот эффект, да? Вот человек в галстуке, человек в это, ну так, аккуратно, все, он, наверное, хороший, благочестивый человек. А вот этот человек грязный тогда, наверное, он какой-то грешник. Друзья, у нас мы на разуме понимаем, что это не должно так быть, но у нас автоматически это срабатывает, согласитесь, да? Это у детей срабатывает. Вот то же самое евреи, да, вот мы такие. А Павел говорит, одинаково. Ну теперь обратимся внимание на вторую главу, первый стих. Смотрите.
Если такая пословица в русском языке, встречают по одежке, промывают
одну,
это
однозначно, типа по одежке. Да, да. Вот. И Павел показывает, что как бы вот по одежке, да, но вот внутренность, она очень одинаковая. И посмотрите, друзья, 2 глава 1 стих. Но вот эта 2 глава 1 стих, она очень, очень важная. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого». Вот почему здесь написано о суде другого? Видимо, друзья, ну другого выхода, выбора просто нет. Вот эти люди, о которых идет во 2 главе речь, они судили вот этих людей, которые идет в 1 главе речь. Так же, да, друзья? То есть уже показывается некое превозношение. Кто кого судит? Он говорит, ты неизвинителен, потому что ты судишь. Ну, то есть эта проблема была. То есть евреи наверняка говорили, вот посмотрите, вот язычники, вот они какие грязные, вот такие. Друзья, а он говорит, ну а вы посмотрите на себя, вы такие же. То есть вот этот второй стих, он говорит о том, что была проблема. Друзья, если бы не было второй главы первого стиха, если бы не было, то можно было бы сказать, здесь Павел просто открывает универсальность греха. Открывает, что язычники грешники и иудеи грешники. Ну просто так. Но вторая глава, первый стих связывает, что он открывает это не просто так, а потому что было превозношение. То есть он открывает эту тему, он поднял вообще эту тему, потому что кто-то считал себя менее греховным, чем другие. Вот почему он эту тему поднял. Друзья, и мы можем сказать, что первая глава, 18 стих, по вторую главу, 27 стих, мы видим, друзья, что эти главы посвящены доказательству того, что и иудеи, и язычники грешат одинаково. Видим это, да, братья? Или нет? Видим. Теперь идем дальше, друзья. Вторая глава, 28 стиха. «Ибо не тот иудей, кто он таков по наружности». И не то обрезание, которое наружно, по плоти, на плоти точнее. Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Друзья, чуть позже Павел будет эту тему развивать очень сильно. Сейчас он как бы такой, знаете, сделал такой набросок небольшой, такой намек на то, что он будет говорить позже. Но мысль, которая здесь содержится, она настолько сильная, что я вам скажу честно, что вот даже вот большинство из нас ее до конца не понимает, эту мысль. То есть, друзья, мы к ней еще вернемся чуть позже, но 2 глава 28 стих и 2 глава 29 стих, это можно заглавить так, что настоящий иудей – это иудей по духу, а не по происхождению. Вот эта мысль. Друзья, мы ее запомним, эту мысль. Сейчас, кстати, пост, и утро, ну вы способны все это нормально, соображаете?
Да.
Хорошо. Еще лучше, да? Третья глава, друзья, посмотрите. Начинается с первого стиха. Интересным вопросом. Какое преимущество быть иудеем? Кстати, вот это слово и так какое преимущество? То есть он доказал, что иудеи и язычники грешат одинаково. Если не грешат одинаково, какое преимущество быть иудеем? Друзья, опять, почему возникает вопрос, какое преимущество быть иудеем? Значит, этот вопрос возникал, да? Ну, сейчас разберем. Друзья, то есть, раз он на этот вопрос отвечал, значит, вопрос этот возникал или нет? Как вы думаете? Скорее всего, в церкви рассуждали, а какое преимущество быть иудеем? А есть ли преимущество? Конечно, преимущество. Друзья, и здесь апостол Павел делает такой, вот смотрите, вот как бы блок. Вот обратите внимание. Значит, первый стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Второй стих не читайте пока, а читайте, знаете, какой стих? Сейчас я скажу, какой стих надо читать. Наверное, девятый. Смотрите. Итак, какое преимущество быть иудеем? Первый стих. Какая польза от обрезания? Девятый. Имеем ли мы преимущество? Ответ. Нисколько. Причем, интересно, что ответ, имеешь ли ты преимущество? Ну, логичный ответ, нет. А здесь ответ, нисколько. То есть, он показывает, что, ну, зеро, да? То есть, ноль, вообще ничего нет, абсолютно никакого преимущества. Потому что мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. То есть, какое преимущество будет иудеям? Никакого. Но многих людей, многих верующих смущает второй стих. Великое преимущество. То есть какое преимущество быть иудеем?
Никакого.
Великое преимущество. Ну как это объяснить? Павел, друзья, он же был человеком разумным и логичным. Он не мог противоречить себе, ну, в расстоянии 9 стихов, понимаете? То есть он во втором стихе сказал великое преимущество, а в 9 стихе говорит никакого преимущества. Как это объяснить?
Ну если ты по духу, наверное, иудей, то, конечно.
Нет, друзья, здесь не идет речь по духу. Здесь идет речь о физических иудеях. Объясняется очень легко. Посмотрите. Великое преимущество, причем во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Дальше. Написано, что... Ну, там еще какие-то вещи, да? Друзья, потом в другом месте написано еще такой текст, что от них и Христос. Ну, там перечисляются, помните вещи, да? То есть, вот, а потом говорит, нет преимущества. Вот как это объяснить? Друзья, я объясняю это так. Мне кажется, это довольно, ну как мне как понятно. Вот, например, представьте себе, родился человек в верующей семье. Мама, папа верующий, родился в верующей семье. У него есть преимущество перед теми, которые родились, например, в семье алкоголика? Есть преимущество или нет?
Да.
Ну, конечно, есть. Ну, извините меня, родился в семье алкоголика, родился в семье верующего человека. Ну, какие преимущества? Во-первых, он ходит на собрание, с детства знает Священное Писание, так? Во-вторых, что? Ну, жизнь не испорчена, независимость какого. Друзья, масса преимуществ. Но... Допустим, этот человек пошел в мир и живет в мире, и Бога не знает, и ему, или там даже не живет в мире, неважно. Но в любом случае, какое у него преимущество перед этим человеком в плане вот вопроса греха? Ему нужно покаяние, ему нужно спасение абсолютно так же. Друзья, то есть вот то преимущество, которое было у евреев, оно фактически было им утеряно. То есть они получили Слово Божие, они получили пророков, они, даже Христос через них родился. У них масса преимуществ. Но все эти преимущества никакой пользы не принесли. Они абсолютно так же грешат, как и язычники. Они нуждаются в спасении вот так же, как и язычники. Вот никакой пользы нет, да. Ну типа того, да. Давай, да. Да, друзья, то есть вот эта фраза, второй стих, великое преимущество, оно больше относится к прошлому или больше относится к тому, как бы должно было быть. Но на самом деле, 9 стих говорит, что никакого преимущества нет, потому что мы уже доказали, что они под грехом одинаково. Иудеи не грешат чуть меньше, иудеи не чуть менее там испорченные. И иудеи, и язычники одинаково под грехом. Преимущества никакого нет.
Хотя они за это держатся сейчас, да, большинство? За это преимущество.